Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Радио Вера». Здесь ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наш сегодняшний замечательный собеседник, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах, протоиерей Андрей Овчинников. Сегодня программа «Семейный час» называется «В поисках взаимности». И задумавшись об этом названии, я вдруг почувствовал, что оно какое-то нехристианское. Я объясню. Если ты начинаешь действительно искать взаимности, если ты чувствуешь, что тебе не додали, если ты требуешь большего, чем имеешь, если ты перестаешь, ну, как следствие, если ты требуешь большего, значит, ты перестаешь благодарить за то, что ты уже имеешь. Хотя, может быть, на словах ты скажешь: нет, я очень благодарен, но в этом нет ни грамма благодарности, если уж ты благодарен, то да. Нет ли в самой постановке этого вопроса чего-то абсолютно не христианского, отец Андрей? Отсутствие смирения и кротости. Потому что человек смиренный и кроткий, он никогда не скажет: друзья, что-то я недополучил. Он скажет: слава Богу, что вот оно есть вот так вот.
А ты много знаешь людей настолько смиренных и кротких, которые в ситуации, когда, к примеру, ну, объективно говоря, да, мимо них все время проходит, они совершенно внутренне не вибрируют и не переживают на эту тему.
Ты знаешь, я вот, когда задавал этот вопрос, у меня в сознании был, как это не парадоксально, Петр и Феврония.
Угу.
И вот они как-то вот не говорили друг другу, как мне кажется. У меня нету объективных доказательств, но они не говорили друг другу: что-то ты меня не очень любишь, там, или что-то это. Они были настолько созвучны и вот вместе, даже там в монастырях, что они даже ушли вместе. И вот в парадигме их отношений не было даже маленькой щелочки, чтобы туда завалилось хоть немножко недовольства тем, что ты имеешь.
Отец Андрей, что скажете?
Я бы сказал, вот вы ответили тоже на мой моими словами, вы ответили вот на этот вопрос, когда смирение у каждого человека свое. То есть это как дар, он имеет разные степени наполнения. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Помните, апостол сказал такие слова. Я бы вот по поводу проблемы взаимопонимания, взаимовлияния, взаимоотношений, сказал бы, что сначала нужно выстроить это взаимопонимание на таком человеческом уровне. И вот это ведь мы много об этом говорим, что христианин сначала человек должен быть, да, человеческими качествами. И мы будем судимы сначала у Бога, будем судимы как люди, как человеки. Потом будем судимы как христиане. Потом я буду судим как священник. Если епископ, значит, уже как епископ. Монах и так далее. Так вот, мне кажется, вот в семейной жизни пока не нужно сразу задаваться вот этими христианскими добродетелями. Сначала надо просто выстроить добрые человеческие отношения. Добрые. И они у нас вот во многих семьях, даже не христианских, у нас много общего. Много общего людей, которые живут в браке и живут хорошо. Неважно, там, мусульмане, евреи или христиане. Вот. Если это доброе человеческое основание положено, дальше, конечно, у нас есть куда развиваться и что, в чем себя совершенствовать. Дальше, конечно, уже говорим уже вот об этих качествах, как смирение, как кротость, как какой-то жертвенность, да, и так далее. Вот. Но вот в современной христианской жизни у нас, к сожалению, часто эта проблема стоит. Вот как же так? Оба человека ходят в храм, постятся, причащаются, молятся, да, а жизнь не складывается. Вот этого тепла дома нет. Хотя они все грамотные, все они воцерковленные, у всех, так сказать, духовники есть. Вот что здесь происходит? Значит, пласт вот этой человечности, он был не возделан. То есть люди перескочили через него и захотели сразу там попасть в эту христианскую жизнь, о которой написаны книги. А на самом деле, значит, нужно опуститься-то на первую ступеньку и пройти первый класс, второй класс, а потом дальше.
А что в себя включает этот пласт человечности, отец Андрей? Я помню, вы рассказывали, когда мы с вами приезжали с программой «Будут двое» к вам домой, вы первое, что отмечали, это то, что в вашей семье, вот вы с супругой, с матушкой вашей удивительной, красавицей и с блестящим образованием, первое, что вы сделали, вы начали трудиться. И вот первые там 15 где-то примерно или 20 лет семейной жизни вы трудились, не покладая рук. Это было связано и с детьми, и со всеми бытовыми вопросами, с пеленками, с горшками, и тогда еще без памперсов там и так далее. Да, вот это вот то, что вы прошли, как это сказать, ну, Короче говоря, вы не ждали никаких чудес, вы не ждали, что само где-то там что-то случится и рассосется, и вы были настроены на эту работу. Это вы имеете в виду или
да,
что?
Да, вот я сейчас вспомнил слова одного святого, по-моему, Авва Дорофей об этом писал. Он дает такое определение, показывает путь к смирению. Так вот, путь к смирению ведет телесный труд, совершаемый разумно. Оказывается, от... Но разумного, наверное, с рассуждением совершаемого телесного труда, вот то, что мы делали, вот именно заботясь о детях и о своей семье, вот этот разумный труд, он зародил в нашем сердце, забросил в наше сердце семена смирения. И вот они потом начали прорастать. Потому что человек смиренный, он будет и горшки мыть, он будет и посуду мыть, он будет и ночью вставать, потому что это дело людей, которые себя считают вот такими. Ну а что мы еще? На что мы в этом мире, так сказать, живем и существуем? Я даже сейчас, когда стал настоятелем, я совершенно не хочу себя считать каким-то там большим начальником, руководителем, потому что все это настолько как бы шатко и настолько это сейчас как бы ненадежно, что ты вот только-только, так сказать, окрепнув и поднявшись на какую-то высоту, можешь опять все потерять. И как это будет больно, когда это, так сказать, у тебя отнимут. А если ты будешь жить смиренно и, так сказать, и пребывая в должности, ну и ладно, я вот начальник, все равно я как начальник, я не забываю о том, что я грешник в том числе, или там я такой вот, значит, не очень какой-нибудь там способный человек. Вот если у меня отнимут опять это начальство, ну, значит, я останусь тем, кем я был. Если мне я продолжу свое служение в этой должности, значит, у меня сохранится хорошее, правильное настроение. Вот, поэтому в браке, оно здесь тоже постоянно одно с другим пересекается. Человеческое с христианским, где-то добавляется наша греховность и страстность, которая все отравляет и портит. Значит, у нас есть путь покаяния и опять возвращение, значит, на правильные, так сказать, рельсы поведения, ну, скажем, ссоры. Ну, все ссорятся, все могут поругаться, все могут там... Какой-то конфликт в семье возникнуть. Да, могут. Но если ты христианин, ты понимаешь, что это неправильно. Значит, надо в своем там раздражительности, гневе, надо обязательно раскаяться, попросить прощения у духовника, попросить прощения у ближних. Ну и жить дальше. Строить отношения дальше. То есть вот из таких разноплановых как бы сфер создается вот эта вот хорошая, добрая обстановка дома.
До нашего знакомства с Алечкой я слышал одну установку, которой склонен был, наверное, верить. В отношениях один любит, другой себя любить позволяет. И чем больше один любит,
один целует, другой подставляет щеку.
Да, да, да. И чем они лучше в своих, каждый в своей роли, тем крепче отношения. Ну, мне казалось, что да, наверное, так и есть. А сейчас я склонен, конечно, считать иначе. Любовь, она взаимная и соразмерна. Однако не могу не задать вам вопрос, отец Андрей, прежде чем я задам вопрос, связанный со словами апостола Павла. Сами вы как полагаете, вот по-человечески, на каком-то низовом уровне, может быть, действительно, надо смириться с тем, что мы люди разные, мы способны от природы, от Бога испытывать разные спектры эмоций, мы знаем разные слова и воспитаны в разных семьях. Может быть, действительно, это нормально, что в семье один в отношениях, один вот любит так, активный и с цветами наперевес, а второй позволяет себя любить и, в общем, чувствует себя довольно комфортно в этой ситуации.
Думаю, что это нормально. Это нормально, а еще обязательно нужно говорить о естественном состоянии своем. Ну, сколько ты можешь изображать, покупая цветы и подарки, что ты любишь жену? Если у тебя это неестественно, оно закончится рано или поздно, этот спектакль. Поэтому я за то, чтобы быть естественным в своих отношениях с женой или с мужем. И вот эта естественность, она, во-первых, первая, даст возможность эти отношения продлить во времени. Ты будешь естественно. Ну, например, ты... что там, допустим, ты привык мыть посуду всегда вот после. Ну, тебе вот нравится мыть посуду. Есть такие люди, которые любят мыть посуду. И это дело естественно. Или любит человек готовить. Он готовит естественно, он любит готовить. Или кто-то вот любит, ну, вот так вот, заработать и денежки отдать, например, жене. Вот это естественно. Вот в этих направлениях, таких приоритетных, надо развиваться. Мне кажется, это даже говорится про церковную жизнь. Вот смотрите, сколько у нас в Москве храмов, и в каждом храме есть свое приоритетное направление. Часто. Кто-то кормит бездомных, есть такие приходы. У других хороший паломнический центр. Третий занимается с молодежью. У четвертого хоры хорошие. Но кто занимается питанием бомжей, тот у того может быть хор слабенький. И так далее, да? И мне кажется, в браке нельзя хвататься за все. Я, например, не умею убираться дома. Ну, я не умею мыть полы, я не умею там пылесосить хорошо, да? Вот не умею. А у меня вот матушка любит это делать. Или вот она любит цветы разводить, а я не умею цветы разводить. Или мне, например, сейчас привезли в храм кота, с которым я не знаю, что делать. Он мне там просто немножко мешает. Мне надо дела делать, а я с ним должен там его гладить, чесать, там кормить. Мне он как-то там не нужен, потому что как-то не туда, я не для кота я в храм приезжаю, понимаете?
Кота? А дома отец у нас Андрей, уже... так можешь там его пристроить куда-нибудь?
Ну, если поможете, может быть так.
Давайте. Вот.
Дорогие друзья, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах рекомендует замечательный кот, который любит, что его гладят, ласкают, кормят и любят.
И переживает о коте, да. И справедливо.
Заберите кота.
Возьмите в добрые руки.
В моей страничке в Инстаграм есть про него даже пост. Называется «Наши питомцы». Замечательный кот, очень смиренный, очень умный, приучен ко всем своим правилам, ходит только в лоточек, ест только эти шарики из пакетика. Очень все, с ним проблем никаких нет вообще. Чудесный кот.
Возьмите кота, люди добрые. Помогите животному и храму, и отцу Андрею. Всем поможете.
Вот. Ну так вот, возвращаясь вот к этой теме, мне кажется, чтобы хорошо бы, чтобы каждый из супругов он увидел в другом, вот то проявление реальной, так сказать, заботы и любви, которое выражается в конкретных поступках супруга. Ну, в конкретных. Вот жена приготовит ужин. Ну, значит, она этим выражает любовь к мужу своему, правда же? А если построена дача, куда семья может приехать, и дача содержится в хороших условиях, там сейчас тоже все непросто это все сделать. Ну, сколько надо заботы, трудов и денег, чтобы обеспечить летний отдых? Как же это не любовь? Вместо того, чтобы себе новый айфон купить, муж купил там 3 куба вагонки и сделал, оббил там кухню новый вагон. Пожертвовал.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Как писал Пауло Коэльо, истинная любовь взаимности не требует, а тот, кто желает получить за свою любовь награду, попусту теряет время. «В поиске взаимности» называется наша сегодняшняя программа. Ведет ее Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах протоиерей Андрей Овчинников. И, собственно, вот вопрос, отец Андрей, связанный с словами апостола Павла. В несколько неожиданном свете я их сейчас представлю. Неверующий муж освящается женою верующей. А правильно ли, ну, как и в любых словах апостолов, там же несколько уровней смысла. Второе дно, третье дно, пятое, десятое. Правильно ли я понимаю, что если муж недостаточно способен испытывать чувство любви, и его чувство любви недостаточно активно выражено, то в каком-то смысле это недоработка жены. Ну и верно, как говорится, и обратное. То есть, если жена действительно любит, то рано или поздно эта любовь преобразит и мужа. И он начнет, сам того не осознавая, быть может, сам того не желая, вопреки своей здоровой мужской воле, носить домой цветы, да, и воплощать собою активную романтическую любовь, как во французских романах.
Я вспоминаю еще одно выражение, что когда в семье появляется святой, все становятся мучениками остальные.
Да, хорошее выражение. Неофит, про неофита там, по-моему, так было.
Ну, вообще, конечно, апостол Павел, я думаю, ставит цель, когда, вот как хорошо бы, чтобы каждый священник новообращенной жене, у которой есть неверующий муж, или мужу, у которой есть жена, еще не пришедшая в храм, он бы начал не с постов и не с молитв, и не с правил, а начал бы с того, чтобы сказал, вот, там, Анна или Наталья, вот, постарайся свое воцерковление начать с того, чтобы муж увидел, что твои походы в церковь, они тебя меняют в лучшую сторону. Что ты становишься другой, что ты становишься добрее, что ты становишься заботливее, что ты становишься терпеливее к нему. То есть плоды, вот эти плоды муж однозначно свяжет с обращением к церкви. То есть ты до этого, ты в храм не ходила, и ты была такой, ты стала в храм ходить, и ты стала другой. И это будет самая лучшая проповедь. Никаких слов не надо будет говорить, ни о чем. Только вот своей жизнью проповедовать о том, как нужно жить. Вот как часто я тоже вот говорю женщинам, приходят некоторые вот на службы в воскресный день. Ну, во многих храмах есть ранний, поздний. Вот вижу, что приходят одни, муж дома. Многие мужья, вот у меня есть такие интересные истории, мужья, когда жена уходит в храм, они дома, они сидят дома, в храм не идут, они даже не завтракают, они не пьют чай, они ждут, когда жена придет из храма, чтобы вместе позавтракать, попить кофе. А жена еще остается там на молебен, на воскресную школу, на беседу с подругами. Я говорю, ну как же так, тебя дома муж ждет, бегом. Мне кажется, что все женщины, у которых мужья в храм не ходят, должны ходить только на ранние службы. Только на ранние, чтобы в 9 утра быть дома, когда муж просыпается. А некоторые подвижники должны еще утром встать, какой-нибудь пирожок приготовить, чтобы он, если проснется, тебя нет, чтобы он не скучал, а попил чай с пирожками.
Отец Андрей,
так что вот здесь это вот эта вот возможность и способность женщин освещать мужа, или мужа женой, она очень разная, требует творческих способностей.
Спасибо вам огромное за такое ЦУ про пироги, про то, чтобы не задерживаться в храме, да вообще где бы то ни было. И действительно, как мне одна моя мудрая подруга, еще когда мы только-только поженились, и она мне позвонила спросить, как дела, и спросила, там, быстренько так я ей что-то вот так рассказала в нескольких словах, что все замечательно, все хорошо. Она говорит, у тебя муж рядом? Я говорю, ну вот он там в соседней комнате, да, занят делами. Она говорит, тогда все, разговор мы свой завершаем. Я говорю, почему? Она говорит, если муж рядом, запомни раз и навсегда, не дольше одной минуты ты с кем-то можешь из подруг говорить по телефону.
Но если подруг 18... Я как муж, да.
Пострадавшая сторона.
Да, это правда.
Отец Андрей, вы знаете, может быть, немножечко в другую сторону сейчас уведу своим вопросом. И тем не менее, многие женщины сегодня ловят себя на том, что не умеют правильно реагировать на раздражительность мужскую. Я об этом знаю от, опять же, от психологов, с которыми, ну, действительно, я много там разных эфиров там писала, и статей, и так далее. И вот они отмечали, это, знаете, такая, ну, гендерная особенность. Наше поколение, люди, которые родом из 20 века, многие из неполных семей, вот особенно девочки, да, которые, например, там росли, их воспитывали только мамы, или там мамы, бабушки, там дедушки, да, но вот там папа как-то не принимал активного участия в их жизни. И им, ну как бы это сказать, вот папы не хватает. Девочки, которые росли, опять же, это не то, что там вот стопроцентно как работает, да, но это то, что вот я знаю от психологов, они даже это характеризуют, что у нас только 3% эмоционально там полноценных здоровых людей, а большинство из нас это люди, которых они называют между собой эмоциональные ДЦП. Вот. То есть люди с какими-то очень важными реакциями, ну, заторможенными, что ли, или работающими не так, как в здоровой психике. Так вот, если, к примеру, мы берем здоровую женщину, вот ее муж там вернулся с работы, он в каком-то суровом настроении, он может нарычать, или с утра, допустим, не позавтракал, вот еще пока кофе не выпил, и тоже в дурном расположении духа, потому что не выспался. Ну, такая, знаете, чистой воды физиология. Либо усталость, либо недосып, либо что-то еще сказывается. Вот он, допустим, там где-то рявкнул. Нормальная здоровая женщина что делает? Она быстренько идет на кухню, там сообразила, что-то приготовила, на подносике мужа принесла, улыбается, сияет, не обращая внимания на то, что он на нее рявкнул. Просто потому, что она понимает, да все нормально, да просто дурное настроение. Женщина, которая выросла вот в этом самом дефиците папиной любви, она тут же это проглатывает всем сердцем, и дальше у нее начинается в голове вот это, знаете, колображение. Ой, наверное, он меня разлюбил, да я плохая жена, да я не справляюсь, да что я сделала? И потом она начинает ему мозг выедать ложкой. Что я сделала не так? Да почему-то со мной он уже забыл 10 раз про эту свою эмоциональную реакцию. А она все ходит или в себе переваривает, или выплескивает, в том числе и на него. И как из этого выйти, не очень понятно. Я не знаю, может быть, молитва здесь какая-нибудь поможет. Что бы вы посоветовали в такой ситуации?
А вы рассматриваете вариант только, когда муж раздражительный.
Да.
А если еще посмотреть... другую ситуацию.
Давайте посмотрим другую ситуацию, тоже замечательно. Просто я знаю, что у женщин в этом плане это просто пунктик очень многих. Я про мужчин в данном случае не берусь говорить.
Мужчины просто
что...
скромно молчат.
Вот, да.
У мужчин я собираюсь на работу, мне нужно вот, я уже выхожу, мне нужно не забыть ключи, документы на машину, паспорт. И вдруг мне жена что-то такое начинает говорить, меня загружает там чем-то таким-то. Я говорю, ну слушай, дай мне вот сейчас... последнюю минуту, мне надо просто вот молча просто все в карман положить и уйти, иначе я, так сказать, на работу не попаду. Она может в этот момент вспыхнуть, обидеться, скажешь, ну, там, уходи, там, все. Вот. Поэтому здесь, конечно, факторов этих, когда тебя что-то раздражило, ну, или там твою жену раздражило, или мужа, то, ну, так их много, но лишь бы это не стало фоном жизни. Вот сейчас есть такая... тенденция, когда уже оба супруга, они считают правом друг друга оскорбить, обидеть, накричать. Причем используют иногда матерную лексику. Это уже стало нормой во многих семьях. Среди детей, среди своих родственников, понимаете? Вот, то есть терпеть смиренно упрек и обиду, раздражительность уже мало кто хочет и может. Вот здесь поэтому каждому... кто себя считает христианином, нужно себя все-таки держать в руках и воспитывать. Ну, и, кажется, из берегов не выходить. Но это очень легко вот так вот, вот, вот выплеснуть, вот это вот выговорить, разругаться, раздражиться. Вот. Либо получается так, что с годами один только это себе позволяет, другой терпит. Вот. Либо оба такими становятся. Начинается вот это взаимный упрек. Уже это, так сказать, 50 раз уже это все было выговорено, там, про свекровь, про какую-нибудь там невестку или заловку, там, сколько вот это все вспоминается там, да, или про наследство, что вот тебе не дали, а твоей там сестре дали там что-то родители, и почему так. Вот здесь мне кажется, что, ну, как нам Евангелие говорит, ну, ты вряд ли изменишь другого человека, себя меня.
Вот Отец Андрей, а вот если позволите, вот буквально у нас уже скоро закончится программа, но момент, который вы озвучили, когда один человек позволяет себе периодически там срываться, а второй терпит все время, а это правильно, нет?
Ну как, кто, так сказать, пострадавшая сторона, она поступает правильно, она принимает, и так вот ради чего-то она это терпит. А кто это не чувствует, ну почему, что это за состояние, когда ты, обижая близкого человека, не испытываешь никаких сигналов от своей совести, что ты делаешь-то плохо. Вот, ну как, здесь вопрос, помните, мы с чего передачу начинали? Нужно ли жене говорить мужу раздражительному, да? Ну почему ты так много меня обижаешь? Ну так много и часто ты срываешься на меня. Ну постарайся это себе исправить. Вот нужно это жене делать, говорить? Или только вот молиться Богу и стерпеть ради Христа все? Ну, мне кажется, говорить надо. Надо все это все равно вот не носить себе. Помните, как в обыкновенной истории, вот эти вот два, этот сюжет, когда женщина, она все время терпела, она что-то там, вот, когда он ей настал уже предлагать там и развлекаться, и куда-то сходить в театр, а мне уже ничего не хочется. Вот когда мне хотелось, ты мне этого не давал. А потом вот вроде бы можно, а уже не хочется.
И вот оно, маленькое, но мудрое резюме нашей сегодняшней программы от отца Андрея. Говорите друг с другом, жены, говорите с мужьями, если вам чего-то не хватает. Но очень важно, чтобы перед разговором на столе стоял большой, свежеприготовленный вашими руками пирог, пока пост не начался, желательно с курицей. Спасибо. Огромное спасибо вам, отец Андрей, вот прям... Такой легкий разговор на такую серьезную тему у нас получился. Мы обязательно придем к вам в гости в храм Живоначальной Троицы в Листах.
Буду с нетерпением ждать.
Если успеем, обнимем кота. А то ведь заберут,
хорошие люди. Руки да. Замечательного кота из храма.
Протоиерей Андрей Овчинников, настоятель храма Живоначальной Троицы в Листах, сегодня был у нас в нашем разговоре нашим мудрым наставником и собеседником. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И вернуться к нашему разговору вы всегда можете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч!
До свидания!
До свидания!
Семейный час на радио «Вера».